Радиомаяк.ру представляет.
Сокольников до парка на метро.
Страна метро. К 80-летию московского метрополитена.
Так вот, напоминаем, что это «Страна метро». По субботам в 6 часов вечера мы выпускаем каждую очередную программу, да, из цикла, посвященного 80-летию московского метрополитена, которая отмечается 15 мая 2015 года, потому что 80 лет назад, в 1935 году, в первую очередь московского метрополитена была запущена.
Ну, ты знаешь, вот давай вот говорить по-простому. Угу. Понимаешь, когда говорят «первая очередь Москвы», мы сегодня будем говорить про очередь,
да.
Понимаешь? Первый поезд московского метрополитена отправился в путь.
Да, но вот, очередь вот была довольно большая для того, чтобы сесть на этот поезд.
А наша страна славилась большими очередями всегда.
Затемно. Это была первая очередь в Советском Союзе. Вторая была потом «Мавзолей», но неважно. Программа выходит, напомню, по субботам в 6 часов вечера, а также все выпуски, да, все выпуски можно в любое абсолютно удобное вам время послушать в подкастах на сайте radiomayak.ru. Либо в iTunes загрузить себе этот подкаст, переслушать, уличить нас в каких-нибудь неточностях.
И позвонить.
Или просто порадоваться, да.
В метро.
Сегодня можно не звонить, просто расслабиться и слушать. Слушать. На чем мы остановились в прошлый раз?
Мы остановились на том, что поезд поехал.
Да.
И первая U-образная ветка была запущена.
Да, U-образная. Почему она U-образная? Потому что одна линия, соответственно, протянулась от тех самых Сокольников до парка имени Горького. Но в центре, в районе практически Кремля, от станции Александровский сад, а тогда называлась улица Коминтерна. Сначала улица имени Коминтерна, потом просто улица Коминтерна. Ветка отходила в сторону Смоленской. Там была станция Арбатская, станция Смоленская. На этом, собственно, все метро заканчивалось. 13 всего станций, поезда, которые ходили с интервалом где-то в 5 минут, а на этих ветках, где они, после того, как они раздвоились, с интервалом в 10 минут.
Кстати, я сегодня выяснил, что средняя скорость прохождение поездов особенно не увеличилось. Но не потому, что, я говорю, не смеясь, серьезно, не потому, что сейчас она медленная, а потому, что с самого начала она была довольно быстрая. То есть 46 километров
опытный,
в час.
Опытный средний поезд, да, был разогнан до скорости 65 километров в час.
Выведен на орбиту.
Да, ничего не развалилось, хотя его до сих пор ищут. И это была так называемая первая очередь московского метрополитена, который стараниями, конечно же, огромного количества рабочих, про которых мы тоже рассказывали, комсомольцев, добровольцев и так далее, ну, конечно, в первую очередь Лазаря Моисеевича Кагановича.
Ну, во вторую все.
Да.
То есть, нет, сейчас мы понимаем...
Но под патронажем, да.
Сейчас мы понимаем, что в первую очередь Лазарь Моисеевич Каганович, но так нельзя было говорить, что в первую очередь понятно, кого и Кагановича.
Заодно. Ну, интересно, что метрополитену с самого начала было присвоено звание имени Л.М. Кагановича. Не имени Владимировича Ленина и не имени Иосифа Виссарионовича Сталина,
что странно,
а именно Кагановича. Да. То есть вот человеку при жизни он сам себе, в общем-то, открыл такой подземный памятник. И более того, одна из станций в дальнейшем одно время тоже носила его имя. Это станция «Охотный ряд», которая в свое время была потом еще и проспектом Маркса. А сначала была станция Кагановича. Ну и пришло, собственно, время длить и длить метро дальше, и о том, каким ему быть на самом верху, решали, пока еще первая очередь даже была не запущена, то есть где-то в 1934 году планы по развитию метрополитена были окончательно утверждены, и стало ясно, что в ближайшую пятилетку произойдет. Начертали примерный чертеж, извините за тавтологию, но Иосиф Виссарионович сказал.
Со свойственной мудростью, дальновидностью.
Очень попросил, по-хорошему, говорит, пока прошу, Лазарь Моисеевич, чтобы обязательно следующие ветки метрополитена
ходили
связали
поезда.
Все вокзалы.
Вокзал.
Да, потому что, например, один из радиусов, который сейчас упирается в Павелецкий вокзал, он должен был, этот радиус, проходить через Добрынинскую площадь, но его передвинули, потому что Павелецкий, а тогда он назывался Саратовский, если не ошибаюсь.
Да, Киевский — это Брянский, а это Саратовский вокзал.
Соответственно, цель была поставлена такая: связать Комсомольское и три вокзала уже были связаны. Нужно было подтянуть Киевский вокзал, Курский и вот тот самый Саратовский, в дальнейшем Павелецкий.
И вот здесь, кстати, понимаешь, червоточинка, очень серьезная, вероятно. Понятное дело, мы говорили об этом и не раз, что метро строили не просто так, а строили для того, чтобы разгрузить московские улицы. Количество народонаселения в Москве с 1918 по 1926 год увеличилось на практически на 2 миллиона человек. Понятное дело, что первая очередь, вот эта первая U-образная ветка, не то что не решала всех проблем, это просто это то, на чем отрабатывалась технология, что да. называется. Вот. Но та самая радиальная схема, радиально-коническая схема московских улиц, заложником которой мы стали сейчас, она была поддержана планировкой московского метрополитена, и в дальнейшем многие московские улицы проектировались, исходя из имеющихся веток метрополитена. То есть, понимаешь, Москва стала, Москва подземная развивалась, исходя из того плана Москвы, который был уже не на бумаге, понимаешь? И дальше Москва уже наземная развивалась, исходя из планов подземной Москвы.
Да, совершенно верно.
Одно за другое, замкнутый круг. Но,
потому что как раз в 30-е годы, ну, между 20-ми и 30-ми, активно развивался генеральный план реконструкции Москвы. Так называемая сталинская Москва должна была
появиться. К счастью, не все было выполнено.
Да, то есть дворец съездов, для которого также
Советов.
Была построена... Да, дворец Советов, ради которого была, собственно, построена одноименная станция, которая в дальнейшем почему-то стала Кропоткинской. Его так и не построили, ну, к большому счастью. И план реконструкции только разрабатывался, а метро уже практически прокладывалось.
Да.
Поэтому... Тем архитекторам, которые работали над генеральным планом реконструкции Москвы, им приходилось обращать внимание на то, что придумали метростроиться.
В это время, в конце 30-х годов, причем я не буду акцентировать, мы не будем акцентировать внимание на 1937 году, вот, а именно в конце 30-х годов, в общем, произошли некоторые политические изменения, как в высших эшелонах власти страны Советов, так и, в общем-то, среди народонаселения, понимаешь ли, страны, победившего уже окончательно победившего
уже почти всех.
Всех, то есть победившего всех со всех сторон и теперь решившего победить внутри себя. Угу. По мере продвижения пути к социализму, несмотря на то, что колхозное движение уже все уже колхозы уже окончательно построили все, что можно, угу. Значит, усиливается реакция, понимаешь? Реакция, причем окопавшихся в недрах нашей страны, нашего руководства, всех самых плохих, нехороших людей. Ну, понятное дело, что 36-й, 37-й, 38-й года вошли в историю нашей Родины как года самых ужасных репрессий. И именно в это время нужна была большая, красивая... Таких вывесок было много. Эти вывески были вывески вот именно для народа. Вот наши достижения. Это и прекрасные фильмы. Прекрасные, хотите в кавычках, хотите нет. Угу. Это большие такие полотна. Это и великие стройки, к которым без всякого сомнения относился московский метрополитен. И строительство второй линии московского метрополитена — это... Вот с точки зрения архитектуры, искусства, размаха, это очень функциональная, но это большая, красивая выставка победившего даже внутренних mm-hmm. врагов социализма в нашей стране.
Ну, по сути, это была подземная выставка.
Подземная
достижений
выставка.
Народного хозяйства.
Если не хотите ходить на других, сходите на эту, да.
Сами. Вот что писала газета «Правда» накануне открытия первой еще ветки. Это прекрасное сооружение, метрополитен имеется в виду. Помимо громадных удобств для населения столицы, окажет большое...
Как? Громадных удобств?
Громадных.
Скажите, пожалуйста, а где здесь у вас громадные удобства?
Да, окажет большое влияние на качество наших дальнейших строительств,
вот.
Как промышленных, так и особенно гражданских. Строить столь же прочно, как построено метро, с той же любовью к каждой мелочи, с такой же великой заботой о людях, которым будет служить данное сооружение, строить так же красиво, как построено метро, это теперь станет законом.
Как и при строительстве первой ветки, вообще количество рабочих рук резко увеличилось в стране. Особенно рабочих рук, которые можно было использовать на земляных работах, на подсобных. Их резко увеличилось. В 1937-м тут просто страшно.
Использовались эти руки?
Нет.
Не использовались.
Я уже говорил, нельзя было. Зэков именно так. Тем более политически неблагонадежных. 58-я статья «10 лет без права переписки». Считай, практически смерть через какое-то время, нельзя было использовать при строительстве стратегического объекта. Продолжали строить комсомольцы. Наконец-то был выведен очень хороший табель учета и выплаты денежных вознаграждений. И если первая ветка довоенная, первая очередь строилась практически на голом энтузиазме, то рабочим второй ветки платили уже очень хорошие деньги. И недостатка в рабочих руках, в людях, которые хотели бросить свою какую-нибудь рабочую специальность и пойти работать в забой в метро, недостатка не было.
Дело в том, что изначально метростроец, слово было, в общем, даже среди народонаселения, особенно жителей столицы, ругательным.
Ну,
потому
да,
что
да.
Особо никому не нравилось то, что город переворачивают с ног на голову, и люди, которые там вот копошатся в земле неизвестно зачем, как считали москвичи, их вообще-то не уважали. Потом уже, когда был объявлен этот комсомольский призыв,
Стало вещь, как пропагандистская машина.
Да,
это
да,
нормально.
Да. Это, если можно применить этот термин, стало престижно.
Да.
А во вторую очередь это стало еще и выгодно.
Да, это выгодно.
Да.
Стахановцы. То есть, вообще передовики производства были, разумеется, и на первой линии метро, но их было единицы. Вот, на второй уже нет.
Проходчик, человек, Григорий Костров, помимо того, что он был проходчик, у него еще оставались стихи, понимаешь ли, на поэзию. Его строчку «Наших дел глубокий след останется в земле на сотни лет» знал практически каждый
метростроец. Прекрасные слова. Но, ты знаешь, как смешно, не смешно, а ведь правда. А ведь правда. То, что, понимаешь, вот сотни лет — это очень много. На самом деле 80 лет — это почти сотня.
Да, да. Но не одну сотню обещал, а многие сотни. Итак, по какому же плану должно было развиваться метро дальше? Представим себе вот эту схему. От Сокольников через Комсомольскую, через центр города, в районе практически Красной площади, ветка уходит к парку культуры, здесь конец, и ответвление, как я уже сказал, в сторону Смоленской. Теперь в самом центре, в районе Охотного ряда, образовывался такой серьезный пересадочный метроузел. Сначала его хотели делать под Красной площадью, но говорят, что британцы, значит, там после какой-то экспертизы посоветовали в этом месте не делать. Видимо, хотели сохранить Красную площадь.
Да,
для чего-то,
да,
для каких-то своих целей.
Ребят, не надо под Красную площадь.
Да, таким образом нужно было продолжить ветки уже существующие, то есть вот от Арбатской протянуть до Курской. И удлинить на один пролет от Смоленской до Киевской. Но здесь работа была довольно трудная, потому что метро должно было пересечь Москву реку, но по мосту. И появилась новая ветка абсолютно, которая шла от Охотного ряда как бы влево и вправо. Это та самая Горьковско-Замоскворецкая линия. Замоскворецкий радиус тянулся до Павелецкой, а Горьковский радиус до Сокола. Сначала он должен был заканчиваться несколько раньше, на Динамо, и там должно было быть больше станций. Должна была быть такая станция Бега.
Бега.
Да. Ее в итоге решили не строить для того, чтобы строить просто-напросто быстрее. Поэтому там расстояние между станциями несколько больше, чем на первой ветке. Ну, это и сейчас можно заметить.
Опять же, напоминаем, дорогие друзья, Сокол — это окраина Москвы.
Да, просто туда перенесли, депо должно было быть несколько ближе, но в итоге решили устроить на Соколе, поэтому протянули ветку вот несколько дальше. Соответственно, Бегов не было, Пушкинскую тоже как-то не сразу решили строить, но несколько новых станций появилось, как правильно вот сказал коллега, к ним отнеслись уже с куда большей серьезностью, к их проектированию. В частности, во-первых, вся ветка практически это ветка глубокого заложения, так называемого, потому что изначально метро хотели строить таким поверхностным способом, то есть
транши... копают, закрывают.
Да, да, открытым способом.
Но
потом решили
через
центр, естественно, все это шло дело на глубине. А вот вторая очередь, она уже вся глубокого заложения, за исключением вот этой части в районе Динамо и Сокола. Там метро близко к поверхности расположен.
И вот при строительстве ветки очень глубокого по тем временам залегания, дорогие друзья, то есть это еще пока речь не шла о строительстве петербургского метро, которое глубже ленинградского, mm-hmm. чем московское. Разумеется, московские строители столкнулись с решением задач строители-инженеры. Собственно говоря, это уже предугадывалось при строительстве в первую очередь. И идея заморозки грунта или mm-hmm. грунтов, вот, она была разработана еще при строительстве в первую очередь. Так вот, и станция «Динамо», самая глубокая станция второй очереди, и станция «Маяковская», они были построены с технологией предварительной заморозки того самого грунта. Вообще, это уникальная абсолютно
технология. Да, трудно себе представить, что в то время работали именно такими методами, и техническая, так сказать, мысль, и, собственно, оборудование было к этому готово.
Ну вот как-то не мороженое же носили, не сухой лед, понимаешь, в ведрах. Хотя бог его знает.
По сути, вторая очередь была запущена уже к концу 1938 года. То есть, если, ну, не в середине, а там в начале 1935-го только первая ветка еще была открыта, то к сентябрю 1938-го уже полностью заработала вся Горьковско-Замоскворецкая линия, а несколько раньше открылась вот эта ветка до Курской. И была переделана Кировско-Фрунзенская линия, потому что та самая станция Коминтерна, раньше это была поворотная точка перед тем, как ветка раздваивалась, а теперь она была включена в состав Арбатской линии, но при этом, поскольку эта станция, улица Коминтерна, ныне Александровский сад, это все-таки тупиковая станция,
тупиковая, да.
Она не проездная, то есть, соответственно, оттуда люди ехали на Курский вокзал, и, соответственно, таким же образом отдельные поезда проходили мимо с Киевского на Курск.
Ничего не понятно. В общем, запутанная история, Холмс.
Ее вскоре все равно на время закрыли.
Да, зачем она нужна? Вообще, вот идея строительства метро без таких вот пролетов с конца конец, ну, вот без радиальной схемы, она была на самом деле. Хотели сделать, то есть была одна из идей, то же самое, что берлинское метро. Такой большой-большой квадрат пересекающийся. Почему эта идея не восторжествовала? Я, честно говоря, до сих пор не понимаю. У нас несколько песен таких, знаете, песен настроения. У нас когда метро пошло? В мае пошло?
Да.
Пошел
метро в мае.
Да?
И в Москве, заметьте.
Конечно, вот и песни по этому поводу.
Москва майская.
Моя страна, нет тебя милее и краше, наша красная.
Страна метро.
Дорогие друзья, мы не знаем, что вы будете делать сегодня после 9 часов вечера, но хочется верить, что завтра, 16 марта, аккурат после окончания шоу «Дребезги», ваш взор обратится к телевизору. Премьера сериала «Родина» завтра на телеканале «Россия» в 21 час. Режиссер Павел Лунгин, который в свое время сказал: «Если хочешь снимать роман, показывать душу людей, их противоречия, их сложности и борения, надо идти на телевидение. Потому что в современном фильме, ставшем аттракционом, уже нет места глубокой психологии». В ролях Владимир Машков, Виктория Исакова, Мария Миронова, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Мария Шалаева, Алиса Хазанова, Владимир Вдовиченко, Тимофей Трибунцев, Николай Добрынин, Илья Исаев и Валерию Андреуце. Вот правильно сказал, Андреуце, да. Дорогие друзья, сериал «Родина» начинается завтра, 16 марта в 21 час на телеканале «Россия». А у нас метро. Страна метро.
Страна метро. Цикл программ, посвященных 80-летию московского метрополитена. Каждый очередной выпуск можно слушать по субботам в 6 вечера на волнах «Маяка» или в любое удобное время на сайте radiomayak.ru или же в подкастах iTunes.
Бесплатно.
Абсолютно.
Потому что iTunes зарабатывает деньги. На этом, поскольку заработать можно очень большие деньги, он дает бесплатно слушать. Так что бесплатно слушайте. В машине скачалось.
Это уникальная информация о московском метрополитене. Сегодня мы говорим о второй очереди метрополитена, о тех линиях и станциях, которые строились с 35 по 38 год и которые значительно расширили сеть московского метро. Как мы уже сказали, они строились уже с учетом опыта, полученного при строительстве первой очереди. И
можно я казенщина?
Давай, подбавь.
В проекте второй очереди, судя по всему, текст написан, знаешь, может быть, не тогда, но там, году в 47-м, полностью учтен и отображен опыт строительства и эксплуатации первой очереди метро и введен ряд существенных изменений и улучшений, как в конструктивном отношении, так и в методах организации, механизации и производства работ. Ну, про организацию мы сказали. 37-й год сами. Значительные улучшения введены в планировку станций и вестибюлей. Кстати, о планировке станций и вестибюлей. Если в метро стран Запада, я не знаю, как сказать, что стран Запада, как австро-венгерское метро, берлинское метро, при строительстве их первых очередей не учитывалась идея разведения потоков, то у нас идея разведения потоков... Вот,
пассажирских.
Пассажирских, конечно. Она была первый раз применена еще на первой очереди. Сейчас этих галерей уже нет. Вот это на станции метро «Парк культуры». То есть вот если люди идут туда, здесь они должны идти вот по галерейке, а здесь они понизу, а здесь вот по этой лестнице, чтобы между собой не пересекались. Чтобы не было такого, что мы сейчас видим на станции метро Киевской кольцевой линии. Понимаешь? Чтобы этого не было.
И одно из еще из главных изменений — это то, что в первой очереди на линии, которая потом стала носить название Сокольническая, павильоны, это павильоны входов в метро. Это просто небольшие строения, после чего люди сразу же спускались по лестницам без всяких эскалаторов на несколько уровней. После этого уже эскалатор привозил их к станциям. Во второй очереди уже старались сделать павильоны наземные, и вестибюль находился бы на земле, то есть на первом уровне, дальше сразу уже начинался эскалатор. Все это было сделано для удобства пассажиров.
Я бы хотел поговорить о высоком, об искусстве. Даже москвичу со стажем, даже в третьем-четвертом поколении, вот я, допустим, да? перечисли такие слова и словосочетания, и они ничего не скажут. Причем, мало того, некоторые даже слова непонятны. Допустим, биплан ночью, бомбардировщики ночью, домна, два самолета, это группа такая, но питерская, опоры ЛЭП, апельсины. Самолет и портик. Парашютисты утром. Знамя СССР.
Что это все такое? Что это за ребус?
Ты понимаешь, мы мимо этого проходим каждый день. если мы каждый день спускаемся в московский метрополитен и выходим или входим на станцию метро Маяковская. А мы этого не видим. Мы не обращаем внимания. Очень часто, заходя, особенно не в час пик, а час так называемый туристический, допустим, на станцию метро Киевская или на станцию метро Новослободская, на станцию метро Маяковская, мы видим группы японских туристов, увешанных кинокамерами, которые фотографируют, фотографируются на фоне, обсуждают, показывают пальцами. И мы тоже, москвичи, вместе с ними встаем и на чистом, на чистом японском языке начинаем смотреть на это все великолепие. Понимаешь, это все великолепие, которое живет рядом с нами, проходит незамеченно.
Примелькалось.
Дорогие друзья, если мы вспоминали, что первые станции метро, разумеется, они строились не с учетом, допустим, как вот берлинское метро строжайшей экономии. Нет, мы на этом не экономили, но в общем станции довольно аскетичны. Вплоть до того, что на первой очереди метро, полы были не гранитные, а асфальтовые.
Ну, кстати говоря, на библиотеке Ленина поначалу были паркетные полы.
Ну, это библиотека, потому что библиотека кого? Ленина.
Ну, он довольно быстро закончился.
Дубовый.
Да.
Слушай, его натирали, наверное.
Наверное. Не исключено.
Да, наверняка. Вот. Так вот, вторая очередь метро, можно сказать, что это была вывеска, и здесь дали по-хорошему оттянуться лучшим российским художникам и архитекторам. Если вы проедете по линии московского метрополитена от Сокольников до парка, вы обратите внимание, что половина станций, в общем, они хорошие, да. Они действительно похожи на храмы. Но храмы, знаете, такого критомихенского периода. Вот, то есть они, в общем-то, довольно аскетичные. То есть
простые.
Колонны, арочки, там, иногда мозаичка какая-нибудь. Вот. Я говорю это, потому что мне это очень нравится. А здесь буйство фантазии, действительно. Буйство фантазии, причем в совершенно различных стилях. Дорогие друзья, если бы кто-нибудь Иосифу Виссарионовичу Сталину сказал, вы понимаете, станция метро Маяковская это чистый арт-деко, буржуазный, разложенный, и все, и попахивающий, понимаешь, буржуазией, понимаете? То есть это абсолютно не советское искусство. Разумеется, архитектор расстрелян был бы. Да. Вот, то есть были бы все. Ну, на самом деле, главный архитектор станции метро, проектировщик станции метро к моменту строительства, окончания строительства Фомин, он, к сожалению, уже умер, достраивал его ученик. Вот. Но это действительно это одно из лучших проявлений арт-деко. Арт-деко это, в архитектуре это крайне редкое явление, даже у французов. Наверное, это самое масштабное арт-деко в мире.
Еще нужно заметить, что чисто технологически станция Маяковская на тот момент являлась рекордсменом, потому что это первая в мире станция столь глубокого залегания, которая при этом сделана с колоннами. Большая часть станции метрополитена — это так называемые трехстворчатые. То есть если вы стоите на платформе, смотрите вдоль нее, первый свод — это, собственно, свод над платформой, и справа и слева своды над путями. Вот такого рода опоры. Есть одна сводчатая станция. Первая из них — это библиотека имени Ленина, потому что там нет никаких ни опор, ничего. Это огромная и очень длинная станция, накрытая одним сводом. Вторая подобная станция — это станция «Аэропорт». И Маяковская, которая на такой большой глубине была построена, с колоннами, это вот действительно...
Построили, значит, когда свод был готов, он треснул. Ну, подошли очень просто. Ребят, давайте поставим стальные арки. Потому что стальные арки, ну, конечно, не высоко, не треснут. Они до сих пор не треснули. Ну, а то, что я перечислил, бипланы, стратостаты, авиамоделисты.
Это все надо на потолок.
Смотрите наверх, на потолок, и вы увидите монтажника-высотника. Увидите мать. Там мать есть.
С детьми?
Нет, нет, детей просто нет. Дети на другой станции. Чайки есть. И стратостат.
И биплан.
Биплан? Нет, биплан нет. Биплан нет. Самолет и портик есть. Самолет и портик. Вот в этом отношении, конечно, станции... Мы, разумеется, будем рассказывать об истории станции Маяковской. Все почему-то вспоминают то, что... Вспоминают торжественное заседание Политбюро. Если я не ошибаюсь, это произошло 6 ноября 1941 года. Но вообще станция Маяковская во время войны, она жила совершенно особой жизнью.
Да, но об этом,
об этом мы расскажем в следующей нашей программе, когда будем говорить о московском.
Про Маяковскую стоит еще заметить, что она получила приз на выставке в Нью-Йорке.
Да, 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 конечно. Оформление. Вот эта станция уникальна. Если вы действительно ценитель искусства, архитектуры, то лучшее, что появлялось в нашей стране, Киевская, конечно, хорошая, но она такая, она вот
это киевский в петухах. Торт, киевский торт.
Это киевский
торт. По сути, изнутри. Да, да, вот. Кстати говоря, Маяковская изначально должна была называться Триумфальной, но потом, когда это стала площадь Маяковского, получила название, то и станция метро соответственно. Послушаем
песню «Настроение».
Да.
Наверняка она в московском метро звучала всегда.
Всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседство и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный, славный парень. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Где ты, милый мой, чудесной юности герой? Веселый Саша и дружба наша, приятель мой. Помню о тебе, весели в радости, в беде. И не забыть мне никогда твою улыбку и глаза. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, каштан цветут? Нет ярче красок нигде и никогда. Саша, как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Нам ли думать о былом? Ведь не стареем, а молодеем мы с каждым днем. Знаю, милый мой, при встрече дружеской с тобой я подойду и обниму, потом спрошу тебя лукаво. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу?
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция —
«Страна метро».
А вот скажи, пожалуйста, ты сегодня, Влад, приехал сюда на автоматическом биле или на
не
метро?
Не на метро, признай. Не на метро.
Не на метро. А я
то,
вот
откуда я ехал, там станцию метро закрыли, потому что на станции Бауманская, между прочим, были старейшие эскалаторы московского метрополитена.
Меня
пришла
сегодня
пора им
на ремонт
замениться.
40-й год, по-моему.
Не знаю.
40-й. Дата 40 нет. Какой-то. А, 40 летом. 40. Угу. Меня приятель пригласил в клуб «Швайн».
Угу.
Я рассмеялся. Там метро нет.
Метро
сейчас.
Нет.
Ближайшие 10 месяцев. Я, когда сегодня ехал, я на метро передвигаюсь, я с народом. Программа народная, радиостанция народная. И я с народом.
Ты со страной.
Я со страной. Я, значит, со страной еду сегодня. И мне в голову приходит мысль, что я знаю только две станции московского метрополитена, на которые интересно смотреть из окна поезда. Даже на великолепие, односводное великолепие, а это правда, библиотека имени Ленина, из окна поезда, если ты не выходишь, смотреть неинтересно. Про Киевскую я молчу, ты там ничего не видишь вообще. Есть две станции. Станция Новослободская, о которой мы будем рассказывать позже, поскольку
да,
она позже была построена.
Она не построена. Для
вот.
Нас, да.
И, разумеется, площадь революции. В свое время, когда станция метро площадь... Вообще, проекты все были секретные, что называется. Ну, боялись коммунистического сглаза. И пока станции не открылись, никто не знал, что там будет. Как только открылась станция метро Площадь Революции, разумеется, были статьи искусствоведческие, скажем так, передовицы, что почему это весь советский народ там
на коленях
стоит на коленях весь, кроме пионера. Ну, пионер маленький, ему можно... Да. Но Иосифу Виссарионовичу понравилось. Дорогие друзья, вот ну так получилось. Здесь это не специально. Скульптура, массовая скульптура, монументальная скульптура. Главное, декоративная скульптура, а там именно декоративная скульптура, а не монументальная, страны победившего социализма. Ее, конечно, в 1938 году можно было взять спокойно, перенести в страну победившего национал-социализма. Да. То есть это было все очень похоже. Просто шли в искусстве, шли одним путем. И мы совершенно спокойно, ну, мы в широком смысле слова, воспринимали мускулистых женщин. Мы, когда смотрели на студента, кстати, прообраз студента погиб во время Великой Отечественной войны. То есть это не просто... То есть это скульптуры, они лепились с натуры. Допустим, одна из этих натур танцевала в 1957 году с королевой Елизаветой, между прочим. Вот.
Но они... королевы на станции нет.
Заметно. Королевы нет. Вот. Мы это воспринимали абсолютно нормально. Понимаешь, студент был не ботан. Студент, кстати, покровитель, между прочим, всех студентов города Москвы. Почему студенты считают, что надо сам... Вот раньше студенты книжку прыгнуть и книжку пытались студента тронуть. Сейчас нос у собаки.
Да, нос у собаки и отнять наган у
да.
революционера.
Его сгибают иногда.
Кстати говоря, да, аккуратнее трите нос собаки, потому что скульптуры внутри пустые. И когда-нибудь этой собаке протрут нос. Кстати говоря, изначально скульптур там быть было не должно. То есть должны были быть фигуры, но в виде барельефов. Это, конечно, было бы не так интересно, потому что до сих пор, наверное, Площадь Революции — это любимое всеми детьми станция.
Да,
потому что
да,
походить
да,
между
да,
вот этими да. сделанными в человеческий рост фигурами,
наверное, я
очень
ребенок,
и очень интересно.
Потому что я просто тащусь.
Тоже люблю.
Я очень люблю. Собака прекрасная, конечно. Вот. Их было 80. Сейчас их меньше. Вообще они могли утратиться. Их эвакуировали. Эта станция, вот это все великолепие, было эвакуировано. Их увезли в Казахстан, в Алмату. А вернулись они почему-то частями.
Да, но некоторые разбежались.
Но, оказывается, они все создавались в многократном экземпляре. Вот. Были запасны. Это во-первых. Вот. А во-вторых, сохранились великолепные, практически трехмерные фотографии изображения всех скульптур. То есть все утраченные были восстановлены.
Ну вот, действительно, и архитектурное великолепие, и новые виды искусств, то есть подземные такие дворцы, наполненные своими жителями, все это имело место, но в то же время... Торопились, очень торопились строить, и экономия уже проявлялась. Есть сведения, что вся вторая очередь стоила на 30% дешевле, чем первая ветка.
За счет экономии средств.
За счет экономии. На самом деле пришлось спрямлять многие участки для того, чтобы поезда там ходили быстрее, чтобы меньше затрачивать усилий на проходку.
На проход.
И было ликвидировано большое довольно количество станций, где-то в районе 6. Вот я уже сказал, что на Замоскворецкой линии мы знаем сейчас Пушкинскую. Вот ее не было изначально, ее построили позже. А то, о чем говорит Игорь, то есть Площадь Революции, можно удивляться всегда, как ты из центра Москвы сразу подаешь к Курскому вокзалу. Там ликвидировали порядка трех станций, которые были запланированы. Вместо них просто вот такой прямой участок. Мы вплотную подошли, собственно, к новому этапу в развитии метро. А во время Великой Отечественной войны метро продолжало развиваться, хотя многие проекты были заморожены. И в следующий раз мы поговорим именно о том, как московский метрополитен пережил войну.
Если что-то не уяснили из нашей программы.
Да.
iTunes и сайт Маяка.
Всего вам хорошего. Добрый вечер.
Дорогие мои москвичи. Пока.
Затекает Москва, стали синими дали, ярче блещут кремлевские грубиновые лучи. День прошел, скоро ночь, вы, наверное, устали. Дорогие мои москвичи,
можно слова горячи, и я надеюсь, что мы еще встретимся с вами, дорогие мои москвичи.
Что сказать вам, москвичи, на прощание? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас. Но когда по домам вы отсюда пойдете, как же к вашим сердцам подберу я ключи, чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои москвичи.
Синей дымкой окутались стройные здания, ярче блещут кремлевских рубинов лучи. Ждут вас завтра дела, скоро ночь, до свидания, дорогие мои москвичи.
Ну что сказать вам, москвичи, на прощание? Чем наградить мне вас за внимание? До свидания, дорогие москвичи. Доброй ночи, доброй вам ночи, вспоминайте нас.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.